эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 28 июля, четверг. В Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. В Дване прошла очередная встреча. Работа абхазского МВД раскритикована прокуратурой. Чем грозит продажа телебашни? Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей, с которыми из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях. Норвежская полиция сообщила о завершении поисков тел погибших в результате стрельбы на острове Утоя. На севере Косово миротворцы взяли под контроль два контрольно-пропускных пункта на границе с Сербией. Ливийские повстанцы на западе страны начали наступление. Норвежская полиция сообщила о завершении поисков тел погибших в результате стрельбы в молодежном лагере на острове Утоя 22 июля. Жертвами нападения на лагерь, где отдыхали активисты молодежного крыла, правящей в стране лейбористской партии, стали 68 человек. В результате взрыва в правительственном квартале Осло в тот же день погибли 8 человек. Ответственность за двойной теракт взял на себя задержанный по факту нападения правый экстремист Андрес Брейвик. Решением суда он помещен под предварительный арест сроком на 8 недель. В полиции сообщили, что собираются подвергнуть Брейвика второму допросу. Среди жертв терактов в Норвегии несколько иностранцев. Сегодня стало известно об убитой гражданке Грузии. На севере Косово американские и французские миротворцы взяли под свой контроль два контрольно-пропускных пункта на границе с Сербией, где в среду около 200 местных сербов напали на полицейских. В результате беспорядков был убит полицейский и подожжен один из КПП. В связи с вооруженным инцидентом Совет Безопасности ООН по просьбе Сербии собирает экстренное совещание. В понедельник контрольно-пропускные пункты, вблизи которых произошли столкновения, были заняты спецподразделениями косовской полиции, направленными для контроля за исполнением запрета Приштины на ввоз товаров из Сербии. Ранее аналогичный запрет ввел Белград, который отказывается признать независимость Косово. Следователи задержали сегодня еще пятерых подозреваемых в нападении на жителей поселка Сагра Свердловской области. В ближайшее время им будут предъявлены обвинения, передает Екатерина Петрова.
После того, как дело о нападении на Сагру передали из ведения областного следственного управления Следственному комитету России, работа в этом направлении явно активизировалась. 28 июля оперативники заявили о задержании еще пяти человек, принимавших участие в рейде на поселок. Это Руслан Закиров, Евгений Бахарев, Иван Акимов, Вугар Гадыев и Шахин Зарипов. В ближайшее время им предъявят обвинения и вынесут меру пресечения. В домах этих людей уже проведены обыски и изъято многочисленное оружие – пневматические пистолеты, нунчаки, бейсбольные биты, дубинки, а также топоры и боеприпасы к автомату Калашникова. Оперативники рассказали, что будут ходатайствовать об аресте и других участников нападения. Всего установлено 16 фигурантов этого дела, двое объявлены в розыск, двое уже арестованы, еще двое отпущены судом под залог. Напомню, дело о нападении на Сагру со статьи хулиганства переквалифицировали на бандитизм. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Мосгорсуд сегодня приговорил к 17 годам заключения Руслана Узнева по обвинению в подготовке терактов в Москве. Как передает агентство оглашения приговора, как и судебный процесс проходили в закрытом режиме. По данным следствия, участник незаконных вооруженных формирований Узнев, намереваясь собрать несколько самодельных взрывных устройств, осенью 2009 года прибыл в Москву из Франции, где проживал в статусе политического беженца. Осужденный был задержан сразу по прибытии в российскую столицу с фальшивым паспортом.
Эхо Кавказа. Новости.
28 июля стало известно об освобождении на Украине арестованного здесь минувшей весной по требованию России антифашиста Дениса Солопова. Его подозревают на родине в участии в нападениях в июле 2010 года на администрацию подмосковных Химок. Вчера Солопов вылетел из Киева в Амстердам, где власти Голландии предоставили ему статус беженца. Передает из Киева Владимир Ивахненко.
Объявленный Россией в международный розыск Денис Солопов был задержан сотрудниками украинской милиции 2 марта. Это произошло у здания Киевской миграционной службы после того, как ее сотрудники отказались принять у российского гражданина заявление с просьбой о политическом убежище на Украине. В начале апреля Шевченковский районный суд Киева приговорил антифашиста к содержанию под стражей до решения Генеральной прокуратуры Украины вопроса о возможной его депортации в Россию. Тогда же агентство ООН по правам беженцев заявило, что в случае экстрадиции Солопова в Российскую Федерацию Украина нарушит взятые на себя международные обязательства. Две недели назад защитник Химкинского леса, художник Денис Солопов, вышел на свободу. И 27 июля Денис вылетел из Украины в Голландию. После Оранжевой революции на Украине предоставили политическое убежище более 130 российским гражданам. Однако после смены власти получить убежище на Украине удалось лишь нескольким иностранцам. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода». Киев.
Ливийские повстанцы на западе страны сегодня начали наступление в районе города Гизая у границы с Тунисом. По последним сообщениям, город, который защищают силы Муаммара Каддафи, обстреливается из танков и ракетных установок. Точное число потерь с обеих сторон неизвестно. Ранее представитель командования повстанцев сообщил, что в горных районах на западе Ливии сконцентрированы крупные силы противников Муаммара Каддафи. В Афганистане при нападении боевиков на город Теренкот погибли, по последним данным, 22 человека, более 30 ранены. Среди погибших сотрудники сил безопасности и гражданские лица, в том числе местный журналист, который сотрудничал с BBC. Сегодня в Теренкоте, который расположен в южной афганской провинции Урусган, три смертника проникли на территорию правительственных учреждений. Еще около 5 боевиков устроили стрельбу на городском рынке. По данным властей, все нападавшие экстремисты были убиты. Ответственность за произошедшее взяли на себя талибы.
Из нашей студии с обзором мировых новостей была Любовь Баматова. С происходящим в регионе в кратком выпуске новостей в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Сегодня в селе Двани прошла очередная встреча в рамках механизма по реагированию и предотвращению инцидентов. По ее окончании представители сторон обменялись привычными обвинениями в нежелании решать вопрос с заключенными. Новый глава Европейской миссии наблюдателей Анджей Тышкевич выступил со свежим предложением, как решить эту многолетнюю проблему. Подробности у тбилисского корреспондента Олеся Вартанян.
Сегодня участники встречи в Двани поставили своеобразный рекорд. Провели переговоры меньше, чем за 3 часа. Обычно их встречи длятся существенно дольше. Пологи с обеих сторон белой палатки, установленные на краю приграничного села, сегодня не опускались ни на мгновение. Видимо, сквозняком разгоняли нестерпимый летний зной. Однако, как выяснилось из слов участников, причиной скорого завершения переговоров явилась отнюдь не жара. Число происшествий за последний месяц заметно уменьшилось, и по большому счету обсуждать было нечего. Это заметно добавила участникам переговоров оптимизма. Обычно в летний период ситуация в регионе, наоборот, обостряется. Главным событием сегодняшних переговоров стало представление нового главы Европейской миссии наблюдателей Анджея Тышкевича. О том, что он новичок в подобных встречах, можно было догадаться даже по его внешнему виду. Все участники были одеты в светлые сорочки с короткими рукавами. Тышкевич же в продолжение всей встречи оставался в пиджаке, несмотря на палящее солнце. Польский генерал приехал в Грузию на днях. Он еще не успел познакомиться со всеми чиновниками, обеспечивающими работу механизма по урегулированию конфликтов. Но статус новичка не помешал Тышкевичу поделиться с журналистами собственным взглядом на одну из самых болезненных тем в отношениях с Кинвали и Тбилиси. Это освобождение заключенных и задержанных. «Это одна из тех проблем, — говорил Тышкевич, — на сильно акцентированном русском языке, для решения которых еще не пришло время. Страсти после войны пока не улеглись, поэтому стороны пока не готовы к компромиссным решениям».
«Как-то стороны еще не подошли к этому, еще не готовы. Мы должны более тщательно поработать над разрешением этой проблемы. Может принять несколько решений по отношению к определенным группам задержанных, Может, так будет легче.
Тышкевич объяснил, что одно дело, когда задерживают пастуха со скотом, а другое, когда идет речь о преступнике. Он считает, что всех задержанных следует разделить на группы и по каждой из групп вести отдельные переговоры о возможном освобождении или обмене. Для схимбайских и грузинских участников дванских встреч комментарий Тышкевича прозвучал неожиданно. Они утверждают, что такое предложение во время переговоров не обсуждалось. В разговоре с журналистами каждая из сторон, как обычно, заявила о своей готовности искать пути решения и обвинила противоположную в неконструктивном подходе к проблеме. Глава грузинской делегации Шота Утиашвили сказал, что нерешительность его коллег из Схимвали объясняется предстоящими в ближайшее время президентскими выборами в Южной Осетии.
Ну, там понятно, что, видимо, у них выбор не берет. Скоро уже выборы, и, наверное, до выборов каких-то особых продвижений ожидать не приходится.
Глава схимвальской делегации Мираб Чигоев утверждает обратное. Он говорит, что именно грузинская сторона уже на нескольких встречах подряд тормозит процесс.
Наши предложения о рассмотрении вопросов о возможности взаимной передачи друг друга осужденных остаются в силе, мяч на грузинской стороне. Пожалуйста, это от них зависит, насколько они готовы это делать. Сегодня они заявили, что они не готовы этого делать, и никакого отношения к выборам этот вопрос, естественно, не имеет.
Схимвальская сторона предлагает освободить около 25 осетин, находящихся в грузинских тюрьмах. Многие из них были арестованы до августовской войны. Грузинская сторона требует выдать 12 грузин, трое из которых были задержаны в течение последнего месяца. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Из Схимвали, с другой стороны, тему продолжает Алан Парастаев.
После войны 2008 года были сорваны переговорные процессы между Южной Осетией и Грузией, шедшие под эгидой ОБСЕ, а главное, сведены на нет все усилия многолетней работы. Но постепенно жизнь брала свое, и официальные представители Грузии, Абхазии и Южной Осетии стали встречаться буквально сразу после войны в рамках женевских дискуссий по безопасности в Закавказье. Понятное дело, в Женеве. А потом, в ходе этих самых дискуссий, была достигнута договоренность о создании механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, происходящие непосредственно в зонах конфликта, то есть на осетино-грузинской границе. Механизм, по идее его создателей, должен был представлять собой регулярные встречи рабочих групп Южной Осетии, России и Грузии при участии ЕС и ОБСЕ. Достигнута такая договоренность была в ходе четвертого раунда женевских дискуссий в феврале 2009 года. Сегодня в грузинском селе Двани прошла очередная встреча в рамках механизмов по предотвращению и реагированию на инцидент на государственной границе Южной Осетии и Грузии. Именно так звучит название по версии осетинского интернет-издания «Усрати». Теперь в МПРИ миссию наблюдателей Европейского Союза в Грузии будет представлять заменивший господина посла Пьера Мореля Анджей Тышкевич. Новый глава миссии наблюдателей Европейского Союза в Грузии Анджей Тышкевич – генерал брони войска польского. Его биография интересна настолько, что заслуживает быть зачитанной. В 1979 году окончил Советскую военную академию имени Фрунзе. В 1990 году окончил с отличием Академию Генштаба СССР. В 1995 году представитель Польши в штаб-квартире вооруженных сил НАТО в Европе. В 2003-м Тышкевич командовал польским военным контингентом в Ираке.
Из Схинвали рассказывал Алан Парастаев.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Мы продолжаем программу, и у нас на прямой телефонной связи из Сухуми главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. Инал, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня серьезной критике подверглась работа МВД, самопровозглашенной Республики Абхазия, причем в ходе заседания коллегии Генеральной прокуратуры Абхазии же. Заседание было посвящено состоянию законности и правопорядка в республике в первом полугодии 2011 года. И чтобы преодолеть негативные тенденции по убеждению сотрудников Генпрокуратуры, необходимо принять срочные меры. Инал, я предлагаю вам вместе с нами послушать сюжет нашего сухумского корреспондента Рустама Зантария.
Подвести итоги работы за первое полугодие текущего года собрались не только все прокуроры республики во главе с генпрокурором Сафарбеем Миканба, но и зампредседателя СГБ Нукзар Самсония, замминистра внутренних дел Гарри Смыр, председатель Верховного суда Роман Мушба и секретарь Совбеза Атар Хеция. Доклад о состоянии дел представил собравшимся начальник следственного управления Генеральной прокуратуры Джемал Гогия. Начал старший советник юстиции с критики своего ведомства. Отсутствие должного прокурорского надзора за соблюдением правил пожарной безопасности повлекло за собой, по словам Гогия, целый ряд пожаров, среди которых и возгорание на территории АТП в Чимчире, в результате которого погибли 2 человека. Говоря о раскрытии преступлений уголовного характера, Гогия подчеркнул, что статистика в этом вопросе вовсе не так позитивна.
Число укрытых от учета преступлений гораздо больше. Однако они остаются невыявленными из-за, мягко говоря, недостаточной работы прокуроров на местах. Всего из общего числа зарегистрированных преступлений за 6 месяцев 2011 года раскрыто 139 преступлений, что составляет 39%, а не 65,8%, как это указано в основных показателях раскрываемости преступлений МВД.
Как рассказал Гогия, за означенный период остаются нераскрытыми 12 из 16 зарегистрированных убийств. Нераскрыты и уголовные дела, связанные с нападениями на инкассаторов. Сотрудники органов внутренних дел, по словам Гогия, зачастую отговаривают граждан от письменного заявления, вводя их в заблуждение, что меры для раскрытия преступлений будут предприняты в любом случае. По убеждению начальника следственного управления, в народе сегодня мало кто верит в способность милиции защитить права граждан. Все это, как указывалось в докладе, требует скорейших мер по улучшению оперативно-следственного взаимодействия органов внутренних дел и прокуратур районов. По мнению прокурора Сухума Алисы Бигвава, в замалчивании преступлений виноваты не только органы внутренних дел.
Не только МВД, как здесь указывается в докладе, виновны всего происходящего. Я же обратила внимание на граждан наших, медицинские учреждения, службы скорой помощи.
Критике со стороны генпрокуратуры подверглась и судебная ветвь власти. По мнению генпрокурора Сафарбея Миканба, в суде города Сухум сложилась не совсем верная с точки зрения закона практика, когда от начала до конца дело ведет дежурный судья, принимающий исковое заявление.
Роль дежурного судьи немножко, как я понимаю, другая. Не в принятии исковых заявлений и дальнейших рассмотрений. Это, на мой взгляд, порождает какие-то коррупционные проявления. То есть я буду знать, что вот нужный мне судья, к примеру, я сейчас не хочу никого держать. Сегодня дежурит, я принесу заявление исковое, он у меня примет и будет до конца его рассматривать.
По завершении заседания был зачитан проект решения коллегии, в котором работа органов прокуратуры по борьбе с преступностью за первое полугодие 2011-го признается удовлетворительной, а членам коллегии всем прокурорам вменяется принять меры по устранению отмеченных недостатков. Возражений со стороны присутствующих документ не вызвал. Рустам Зантария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Итак, напомню, что у нас на прямой телефонной связи в Сухуми главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. Инал, почти год назад, когда пост министра внутренних дел самопровозглашенной Республики Абхазия получил Леонид Дзябзба, были слышны оптимистичные прогнозы о предстоящей реформе МВД. И действительно, какие-то реформы за прошедший год, за прошедший период прошли. А с чем связано сегодняшнее заявление прокуратуры?
Ну, я думаю, приход в министерское кресло Леонида Дзябзбы, конечно же, немного изменил ситуацию с правопорядком в Абхазии. Тем не менее, там это все-таки были все-таки сделаны какие-то некоторые моменты по улучшению это состояние системы. Речь идет, наверное, скорее всего, вот о работе ГАИ, по крайней мере, такое ощущение, что сейчас, по крайней мере, на каждом перекрестке есть сотрудник ГАИ, и люди уже стали бояться. Вот раньше этого такого не было, чтобы вот лет 5 назад, года 3 назад, чтобы сотрудник ГАИ вызывал какую-то такую тревогу на дороге, а сейчас уже побаивается, даже ремни безопасности пристегивает. Кроме того, были прикрыты все нелегальные казино, и это тоже как бы заслуга Леонида Дзябшипа, но вот дальше вот как-то с места этого вот дальше не сдвинулось. По крайней мере, очень много тяжких преступлений были совершено за этот период, и каких-то особых успеха в их раскрытии не было. То есть все громкие ограбления, череда ограблений инкассаторов и ни одного раскрытого дела. То есть, конечно же, очень много как бы накопилось претензий к правоохранительным органам, прежде всего к МВД. И я думаю, как бы есть еще и хронические конфликт, вот такой соревновательный конфликт между прокуратурой и МВД, но сейчас, мне кажется, все-таки здесь, вот на нынешнее решение обязательно, конечно же, накладывается и нынешняя политическая ситуация. Страна находится в состоянии выборов, и здесь есть некий такой момент, который, как бы, может быть, не ясен многим людям, которые не знают ситуацию изнутри. Дело в том, что, допустим, руководство Министерства внутренних дел, оно, как бы, выступает, как бы, в поддержку Сергея Шамба, то есть на нынешних президентских выборах. А вот руководство прокуратуры, оно вот считается, как бы, сторонниками Александра Анклаб. И вот здесь вот тоже есть вот некое такой момент, когда вот нынешнюю коллегию прокуратуры пригласили там и государственные СМИ, там и частные телеканалы, и других журналистов. И вот так вот, как бы, в больших подробностях рассказывают о случившемся. Это, как бы, такой достаточно показательный момент, который так или иначе связан с нынешними президентскими выборами.
Инал, вот вы уже упомянули массовые ограбления российских туристов недавние. Опять же, упомянутое вами и в сюжете, и до сих пор не раскрытое ограбление инкассаторов. Вот на взгляд жителя самопровозглашенной Республики Абхазия, на ваш взгляд, насколько эффективно работает МВД и вообще насколько спокойно живется в Абхазии местным жителям и туристам, и как часто на улицах Сухуми люди сталкиваются с криминалом?
Ну, я не думаю, что вот криминальная ситуация в Абхазии, она чем-то отличается, допустим, от криминальной ситуации в Сочи. Другой вопрос, допустим, те преступления, которые, наверное, происходят в Сочи, основная масса все-таки в реальности раскрывается. В Абхазии с этим проблемы. Я думаю, здесь проблема заключается в том, что в слабости кадров самой системы МВД, то есть, большинство преступлений в основном раскрывается вот по факту. Если что-то открылось, вот раскрылось, то вот там, как бы, сразу известно, что преступление завершился такой-то гражданин. А вот так вот найти по горячим следам, то есть найти, вот, как бы, раскрыть преступление, уже которое было совершено, и там где-то уже своими какими-то быть Шерлок Холмсами, как бы, как-то не получается в МВД, и с этим действительно огромные проблемы. И я думаю, вот нужно все-таки кадровый потенциал МВД, системы МВД укреплять. Без этого никуда.
Спасибо, Инал. Напомню, что у нас на прямой телефонной линии Сухуми был главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. В столице Дагестана убит глава пресс-службы президента республики Гарун Курбанов и его водитель. Следствие считает, что это убийство кара исламистов за критику в их адрес, рассказывает наш северокавказский корреспондент Мурат Гукимухов.
Гарун Курбанов был убит в 8 часов утра на улице Монташева в Махачкале. Неизвестные обстреляли автомобиль чиновника Toyota Camry в тот момент, когда он выходил из дома и направлялся к своей машине. Курбанов и его водитель погибли. В распоряжении следствия имеются данные камеры наружного видеонаблюдения. Глава Дагестана Магомед Салам Магомедов провел экстренное совещание с руководителями силовых ведомств, на котором была озвучена основная версия убийства. Месть со стороны подполья за антиисламистскую пропаганду, говорит главный редактор газеты «Черновик» Биакай Магомедов.
Оружие не бросили, машину не бросили, а сами были без масок. Это показывает, что это были боевики, которым, скорее всего, не понравилась та работа, та пропаганда идеологическая, которая направлена на, значит, противодействие этому экстремизму и терроризму. Нам говорили, что он включен в расстрельный список чиновников. Но в последнее время в информационном плане он очень редко появлялся. Последнее выступление его было, когда приезжал в Дагестан Федотов, советник президента. Вот тогда он вступил в полемику с правозащитниками, которые представляли последствия. последователей Аль-Сунна и других вот этих течений ислама, просто салафитских, как их называют.
Господин Магомедов говорит, это не единственный случай, когда погибают чиновники, которых обязывают выступать в качестве идеологических оппонентов и обличителей исламского подполья. Государство фактически подставляет этих людей под пули исламистов.
Государство заведомо таких людей, все министры, которые были до этого убиты, до Гарун Магомедовича, это Загир Арухов, Салих Гусаев, вот просто республика толкала этих людей против террористов, тогда как, согласно законодательству российскому, террористами должны бороться с федеральной структурой, то есть это ФСБ, антитеррористический центр и другие структуры. Толкать чиновников, противодействовать идеологии терроризма заканчивается такими вещами. Ему и охрана не была выделена, и машина не была бронирована. Сама должность, она расстрельная.
Лачин Лачинов, руководитель независимой информационно-аналитической службы «Алзан-Инфо», говорит, что месть со стороны исламистов не единственная версия убийства, обсуждаемая в Дагестане.
Я недавно листал «Живой журнал», там я видел сообщение, что он является одним из претендентов на некую должность в неком министерстве, которое якобы создается и учреждается в Дагестане. Ну, говорилось о том, что вот якобы для него подготавливается какое-то место. Первая мысль, которая мне сегодня пришла, это вот, пожалуйста, еще одного претендента убрали.
Очень часто в убийствах со светской мотивацией, будь то передел собственности или конкуренция на карьерной лестнице, вдруг обнаруживается исламский след. И невозможно понять, то ли таким образом конкурирующие группы влияния сваливают на лес свои преступления, то ли лес выполняет заказы влиятельных людей. По словам Лачинова, дагестанцы уверены, что никогда не узнают правду об этом убийстве, как не узнали ее о десятках других громких преступлений. Но еще хуже то, что их все меньше интересует происходящее в республике. С каждым годом общество становится все безучастнее чужой трагедии. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня перед зданием Министерства экономики Грузии журналисты и политики провели акцию протеста против намерения грузинских властей передать телевизионную вышку «Альфа-Ком» в пользование победителю электронного аукциона. Журналисты и оппозиция подозревают, что речь идет не об аренде вышки, а о полной продаже функции управления. Телевышка, между тем, обслуживает около 30 радиостанций и 16 телевизионных компаний. Подробнее в сюжете Эдиты Бадасян.
«Дайте нам информацию, не боритесь со СМИ». С такими плакатами сегодня вышли журналисты и оппозиционные политики к зданию Министерства экономики, чтобы опротестовать, как они говорят, продажу на аукционе телевизионной вышки «Альфа-Ком». Между тем, по условиям аукциона, победитель получит лишь право управления ею на 4 года. Медиаэксперт, глава Совета Хартии журналистской этики Звиад Куридзе, уверен, что Министерство экономики Грузии намерено извлечь из продажи немалую выгоду. Однако, по словам журналиста, у этого вопроса есть еще и другая сторона. Арендатор получит право устанавливать тарифы по собственному усмотрению. Он сможет повышением или снижением цен ограничивать деятельность того или иного вещателя.
Продажа вышки означает прибытие нового инвестора, у которого будет вольная тарифная политика, вольная политика по отношению ко всем вещателям. И такая воля, конечно, не даст позитивных результатов, потому что такой непрозрачный процесс дает повод, чтобы мы думали, что этот инвестор находится под политическим нажимом властей. За год до выборов ужесточить вот тарифную политику по отношению к независимым электронным средствам, это означает, что уже влияет на политический процесс, на общественный процесс в стране.
Представитель консервативной партии Грузии Лаша Чхартышвили видит два существенных минуса в передаче телевышки частному лицу.
Продают телебашню, у которого сняли статус стратегического объекта, что никак не приемлемо для нормальной страны, потому что функции как раз стратегические, кроме медиа, она обслуживает коммуникации, в том числе и военные и так далее. И со стороны свободы прессы, это значит одно, что правительство собирается повысить с помощью фиктивной кампании налог на обслуживание телевышки для свободных телекомпаний, которые еще остались в Грузии, и несколько региональных телевидений, и этим до конца, так сказать, задушить эти последние очаги свободного слова.
С такими обвинениями не согласен заместитель директора «Альфа-Ком» Борис Адамия. Он апеллирует законом о вещании, который, по его словам, регулирует все спорные вопросы.
В законе о вещании написано, что телерадиоцентр должен предоставлять равные возможности всем СМИ и не ущемлять их права. И это не зависит от того, кто будет управлять телевышкой. Нарушать этот закон никто не имеет права.
В свою очередь, министр экономики и устойчивого развития Грузии Вера Кобалия утверждает, что телевышка не продает, она будет передана в управление. И этот процесс осуществляется абсолютно прозрачно.
Процесс полностью транспарентный, так как все это проходит посредством аукциона. И принять участие в нем может любая компания. Необходимые инвестиционные вложения составляют 12 миллионов долларов. И любая компания, которая заявит, что сможет улучшить сервис и оснастить вышку новой техникой, получит право на управление ею на 4 года.
Между тем, в прозрачности этого процесса усомнилась и представитель телекомпании «Кавказия» Нино Джангирашвили. Ей непонятно, какие права и обязанности будут переданы победителю аукциона, поскольку министерство не дает точного определения границ, за пределы которых арендатор не сможет выйти в связи с профилем деятельности.
Из объявления об аукционе, которое висит на веб-сайте, абсолютно непонятно, что продается. Сеть телевышек или сеть ресторанов. Я, как желающая принять участие в аукционе, требую информацию о продающемся объекте и жду от Министерства экономики полноценного ответа. Несмотря на многочисленные попытки, ответа я пока не получила. И если я его так и не получу, то я, как представитель телекомпании, обязательно подам иск в суд и опротестую проходящий аукцион.
Электронный аукцион стартовала 18 июля. А на 1 августа, когда будут объявлены результаты аукциона, назначена следующая акция протеста перед зданием Министерства экономики. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
В Тбилиси Сухумицхинвали 21:30, в Праге 19:30. Напомню, что вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Как обычно в это время, основываясь с региональными новостями из пражской студии, Любовь Баматова.
В селе Двани Карельского района Грузии в четверг состоялась очередная встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них, в которой принял участие новый руководитель миссии наблюдателей ЕС Анджей Тышкевич. На встрече обсуждалась существующая в зоне конфликта ситуация, а также необходимость классификации случаев задержания местных жителей при пересечении административной границы. В ходе обсуждения Тышкевич особо отметил необходимость индивидуальных встреч между представителями грузин и юго-осетинской сторон. Следующая встреча намечена на 2 сентября. В Махачкале сегодня убит Гарун Курбанов, глава управления по информационной политике Дагестана и пресс-служба президента республики, его водитель Исмаил Исмаилов. Неизвестные обстреляли чиновника, когда он выходил из дома и садился в служебный автомобиль. От полученных ранений Курбанов скончался на месте, нападавшие с места преступления скрылись. Ведется их поиск. Католикос патриарх всея Грузии Илия II выражает надежду, что российско-грузинские отношения улучшатся. После завершения проведенной в Киево-Печорской лавре божественной литургии Илия II отметил, что политические отношения в последнее время между Грузией и Россией совершенно неприемлемы. «Мы должны сделать все возможное, чтобы были восстановлены дружба и братство между нашими народами и государствами», — сказал патриарх. Он отметил, что в этом деле он возлагает надежды на мудрость патриарха Московского и всея Руси Кирилла. «Молитвами и трудами будем восстанавливать мир между народами и единоверными странами», заявил в свою очередь Кирилл. Президент России Дмитрий Медведев сегодня внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения между Российской Федерацией и самопровозглашенной Республикой Абхазия о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах. Об этом и Тартас сообщили в аппарате Нижней палаты парламента. Документ, подписанный 16 октября 2010 года в Сухуми, направлен на укрепление сотрудничества в области таможенного дела и борьбы с таможенными правонарушениями. В Дагестане неизвестные обстреляли легковой автомобиль, за рулем которого находился лейтенант полиции, старший участковый инспектор селения Манас Карабудахкенского района. Офицер, имя которого не называется, тяжело ранен и доставлен в больницу. Как сообщили Интерфаксу, в Дагестанском следственном комитете возбуждено уголовное дело. Ведется расследование нападения. Других подробностей произошедшего нет.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумицхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Норвежская полиция сегодня обнаружила труп жительницы Грузии, Лепартелиани, простите, пропавшей на днях после трагедии в молодежном лагере на норвежском острове Утоя. Об этом сообщила журналистам заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе. Над темой в Тбилиси работал Беслан Кмузов.
Тамте Лепартелиани было всего 23 года. Она родилась в Кутаиси, в родном городе, и окончила институт имени Церетели по специальности «Международные отношения». Поездка в Норвегию не была для нее первым выездом за рубеж. Ассоциация «Молодые социалисты», в которой Тамта работала секретарем, в прошлом году уже направляла ее на стажировку в Германию. Рассказывает тетя Тамты, Лия Сатьяни.
Им дали какую-то тему, на которую они должны были сделать доклад. Она и подруга подготовили свою тему и говорят, что они очень хорошо поработали. Она была очень талантливой девочкой.
Тамта писала работу со своей подругой, руководителем молодых социалистов Натей Чхитиани. Вместе девушки отправились и в норвежский молодежный лагерь на острове Утея. Этот лагерь каждое лето организует Норвежская рабочая молодежная лига. В этом году трагедия в лагере потрясла весь мир. 22 июля нацист Беринг Брейвик устроил стрельбу по молодым людям. Перед этим Брейвик также произвел подрыв в Осло. Общее число погибших в результате двойного теракта составило 76 человек. После того, как полиция задержала террориста, Натя Чхитиани не смогла отыскать Тамту. Натя обратилась в грузинское консульство с заявлением о пропаже подруги. 6 дней ничего не было известно о Тамте Лепартелиани. Для поисков девушки в Норвегию прилетели ее родители. И только сегодня полиция обнаружила труп Тамты с двумя огнестрельными ранениями в спине на дне озера Тюрифьорд. Для опознания трупа потребовались отпечатки пальцев Тамты. Их берут у всех граждан Грузии, которые получают иностранные биометрические паспорта. МИД Грузии незамедлительно выслал в Норвегию отпечатки пальцев девушки. Дактилоскопическая экспертиза подтвердила, убитая девушка и есть Тамта Лепартелиани. Заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе на сегодняшнем брифинге выразила соболезнования семье погибшей девушки.
Это большая трагедия для каждого из нас, и МИД приносит свои соболезнования семье погибшей.
Президент Грузии Михаил Саакашвили тоже выразил соболезнования семье Лепартелиани в официальном письме. Трагедия на острове Утея, которая шокировала весь мир, прямо отразилась и на нашей стране. Для народа Грузии эта трагедия стала еще тяжелее. К сожалению, жертвой этого варварского акта стала 23-летняя Тамта. Этот случай стал причиной бесконечной боли. Пожалуйста, примите мои искренние соболезнования, говорится в письме президента. Норвежская сторона взяла на себя расходы по транспортировке тела и выплату компенсации родственникам Тамты или Лепартелиани. Но никакие компенсации, как говорит Лия Сатьяни, тетя Тамты, не вернут семье радости жизни.
Она была необыкновенной девушкой с чистым сердцем. Самая большая трагедия то, что она была единственным ребенком, единственная надежда для родителей, и они делали все для ее будущего.
Беслан Кмузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
В самопроглашенной республике Абхазия продолжается подготовка к внеочередным президентским выборам. Кандидаты, согласно закону, ушли в отпуска, в том числе и исполнявший до этого момента обязанности президента Александр Анквап. Теперь это место занял спикер Народного собрания парламента республики Нукзар Ашуба. О нынешнем исполняющем обязанности президента рассказывает из Сухуми Виталий Шария.
Сегодня информационные агентства распространили две новости, в которых фигурировал исполняющий обязанности президента Абхазии Нукзар Ашуба. Первая речь шла о том, что он поздравил президента Боливарианской республики Венесуэла Уго Рафаэля Чавеса Фриасу с днем рождения. Во второй, что направил президенту республики Перу Ольянте Умали Тассо телеграмму по случаю празднования Дня независимости республики. Эти поздравления стали первыми публичными шагами Нукзара Нуриевича, предпринятыми в качестве временного главы государства, чьи обязанности ему предстоит выполнять в течение месяца. Впрочем, месяца – это минимум, в том случае, если внеочередные выборы президента Абхазии завершатся в первом туре 26 августа. Естественно, возникает вопрос, а кто в это время будет руководить работой парламента? Сегодня в его пресс-службе я выяснил следующее. Как и было уже объявлено, нынче в связи с досрочными президентскими выборами депутаты не уйдут в августе на традиционные парламентские каникулы. На понедельник, 1 августа, намечено проведение заседания сессии. Его планирует вести спикер Нукзар Ашуба, который будет совмещать руководство исполнительной и законодательной ветвями власти. Правда, насколько это правильно, если даже и на такой короткий срок, не знаю. Впрочем, тут, наверное, гораздо важнее соблюдение каких-то формальных моментов будет то, насколько Нукзар Ашуба сможет сохранить устойчивость воздушного судна под названием «Абхазия», если оно, паче чаяния, вновь, как осенью 2004-го, попадет в зону турбулентности. Тогда назначенный премьером и, по сути, взявший на себя временное руководство страной Надар Хашба вызвал своими подчас резкими действиями много недовольства в обществе. Он сразу заявил, что будет равно удален от претендентов на президентское кресло, но вскоре выяснилось, что это лишь декларация. Очень быстро сложилось впечатление, что он прибыл из Москвы, где до того жил и работал в МЧС России, с явным поручением способствовать приходу к власти кремлевского фаворита. Нукзар Ашуба – политик гораздо более опытный, осторожный и умеющий, когда надо, занимать центристскую позицию. Он из плеяды комсомольских работников Абхазии второй половины 70-х годов, из которой вышли и Багавш, и Анклаб. С последним они когда-то в одно время работали инструкторами абхазского обкома комсомола. Работал и первым секретарем того же обкома, и министром культуры Абхазии, и председателем Госкомитета по репатриации. Но нашел он себя все же в роли спикера парламента, работой сессии которого управлял, по моим впечатлениям, всегда искусно, умея привнести свои выступления и толику юмора. Вряд ли он в предстоящий сложный период даст повод упрекнуть себя в неравной удаленности. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Генеральная прокуратура России направила в суд дело о подрыве в ноябре 2009 года поезда «Невский экспресс», в результате которого погибли 28 человек. Четырем уроженцам Ингушетии предъявлено обвинение в терроризме. Еще 6 человек обвиняются в участии в незаконном вооруженном формировании. Рассказывает из Москвы Светлана Павлова.
Материалы уголовного дела направлены в Тверской областной суд для рассмотрения по существу. По делу проходят 10 обвиняемых. Жителям ингушского села Экажево Тархану Татархану и Беслану Картоевым, а также их соседу Якубу Аушеву, предъявлено обвинение в организации незаконного вооруженного формирования и участии в нем, бандитизме, террористическом акте, убийстве и покушении на убийство, а также в незаконном обороте и изготовлении оружия и взрывчатых устройств. Еще 6 обвиняемым, все по фамилии Картоевы, инкриминируют участие в незаконном вооруженном формировании, бандитизм и незаконный оборот оружия. Главный редактор сайта Агентура.ру Андрей Солдатов считает так называемую ингушскую версию подрыва Невского экспресса справедливой, судя по тем показаниям, которые давали обвиняемые. Однако он не исключает и возможность процессуальных нарушений в ходе расследования.
Ситуация выглядит просто очень неясной, потому что адвокаты прозаявляли о том, что применялись пытки, потом они стали говорить, что в результате проверок это было не доказано, потому что пытки применялись без следов, но эти заявления тоже нужно проверять.
Сказал Андрей Солдатов. Специальный корреспондент газеты «Северный Кавказ» политолог Руслан Мартагов сомневается в объективности расследования дела о подрыве Невского экспресса.
Во многих случаях следствие и вынос судебных решений зависит от политической воли вышестоящих кругов. Допустим, если есть заказ там как-то прижать или что-то сделать с русскими националистами, всегда находят какой-нибудь отморозка, значит, и на него все это вешают. Если надо сделать акцент в сторону Кавказа, всегда находят готовый кавказский след.
Сказал Руслан Мартагов. Как сообщил ранее официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, следствие установило причастность к подрыву Невского экспресса в 2009 году еще 7 человек. Это Александр Тихомиров, известный как Саид Бурятский, Багаудин Далгиев, Осман Ужаков и 4 брата Картуевы, которые были убиты в ходе спецоперации в марте 2010 года в селе Экажево. Тогда же были арестованы многие нынешние обвиняемые по делу. Скоростной поезд номер 166 Москва-Санкт-Петербург сошел с рельсов на границе Новгородской и Тверской областей 27 ноября 2009 года. В катастрофе погибли 27 человек, позже скончался еще один. Более 130 были ранены. Кроме того, российским железным дорогам был нанесен ущерб на сумму в 187 миллионов рублей. По версии следствия, крушение поезда произошло из-за сработавшего на его пути взрывного устройства. О том, что изменилось в сфере обеспечения безопасности на железной дороге со времен подрыва Невского экспресса, в интервью «Радио Свобода» рассказал президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер.
Камера наблюдения, технические полосы отчуждения, усиление контрольной полосы, то есть технических сооружений, препятствующих свободный доступ к железнодорожному полотну, получение опережающей оперативной информации о возможно готовящихся мероприятиях.
Иосиф Линдер отметил, что камерами видеонаблюдения оснащаются наиболее опасные участки пути. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа.
Сейчас подошло время нашей постоянной рубрики «Взгляд из». Сегодня грузинский политолог Геонодия размышляет о реакции журналистов на дело фотографов, обвиненных в шпионаже.
«Взгляд из».
Арест четверых грузинских фотографов по обвинению в шпионаже, естественно, привел к скандалу. Но все накончилось, на удивление, быстро. Фотографов арестовали 7 июля, 22-го они уже были на свободе. Все четверо признали в содеянном и оформили процессуальные соглашения с государством. В таких случаях суду требуется лишь убедиться в том, что соглашение действительно добровольно. После этого вопрос уместно поставить так. Что говорит дело фотографов о состоянии грузинской демократии? Узнали ли мы что-то новое? Подтвердилось ли то, что мы уже знали? Сразу после задержания фотографов возникли две версии, которые так и не пересеклись. Версия правительства. Двое фотографов, один из которых работал лично на президента, а другой на Министерстве иностранных дел, использовали свою близость к высшему руководству для добычи государственных секретов, которые они потом через третьего фотокорреспондента одного из европейских агентств передавали представителям российских спецслужб. Позднее были обнародованы образцы документов, которые они добывали. Распорядок встреч президентов Грузии и Эстонии, стенограмма конфиденциальных переговоров между премьерами Грузии и Азербайджана и так далее. Фотографов выпустили потому, что они не только признали вину, но и дали государству ценную информацию о других агентах недружественной разведки. По противоположной версии, диктаторский режим не простил фотографам снимков кровавого побоища против мирных демонстрантов, которые власть устроила в ночь на 26 мая этого года. Признания вины были вырваны под психологическим давлением. Хотя о пытках в традиционном смысле никто не говорил. Тот факт, что журналиста все же быстро освободили, был приписан давлению общества. Кровавому режиму пришлось отступить. Как можно установить, которая из этих версий более достоверна? Существует институт рационального обсуждения, когда индивиды более или менее беспристрастно рассматривают различные аргументы. Площадкой для такого обсуждения должны стать прежде всего средства массовой информации. Отдельные дискуссии действительно имели место, но они скорее напоминали состязание в красноречии между глухими. Для самих СМИ роль добытчиков информации и относительно нейтральной площадки для столкновения мнений оказалась второстепенной. Большинство приняло вторую версию и включилось в кампанию протеста. Меньшинство в основном тиражировало официальную информацию. Требования большей прозрачности, рассекречивания дела и так далее действительно выдвигались. Стремление к этому составляет естественное и легитимное стремление журналистов в любой стране. Но одновременно журналисты требовали немедленного освобождения коллег, хотя бы на поруки. На своих акциях они демонстративно завязывали глаза и уши, намекая, что правительство хочет оставить общество без информации. Все это замечательно, но при условии, что есть серьезные основания полагать. Правительство шьет дело против невинных журналистов для того, чтобы запугать других. Истину полагается установить на суде. Но благодаря процессуальному соглашению его не будет. Многие критики правительства не приемлют и саму эту процедуру, позаимствованную из американской практики. По их мнению, она уменьшает прозрачность системы правосудия и слишком развязывает руки прокуратуре. Возможно. В данном конкретном случае суд дал бы дополнительный шанс непредвзятому наблюдателю взвесить, насколько убедительны доводы обвинения. Впрочем, прошлая практика показала, что Грузии суд совсем не обязательно приводит к субъективной ясности. Стороны остаются при своем мнении и после вынесения приговора. Можно ли обрести окончательную истину, которую поверит большинство разумных людей? Вряд ли. Но для начала нужно укрепить пространство, где подобные вопросы можно обсуждать более или менее автономно от политических страстей. Грузинские СМИ таким пространством пока не стали.
В рубрике «Взгляд из» размышлял грузинский политолог Геонодия.
Эхо Кавказа.
За год с небольшим до президентских выборов в США и за полгода до первичных выборов уровень поддержки президента Обамы избирателями упал до критического. Шансы на переизбрание стремительно падают. О ситуации рассказывает Алан Давыдов.
Последние общенациональные опросы указывают на то, что уровень одобрения американцами деятельности Барака Обамы на посту президента снизился до опасного уровня. Согласно опросу службы Гэллопа, этот уровень составил 42%. Опрос телекомпании ABC News и газеты Washington Post дает чуть более позитивную картину – 47%. Однако газета сообщает некоторые детали. Среди либеральных демократов число тех, кто одобряет деятельность Обамы, упало за последний год с 53% до 31%. Количество респондентов афроамериканцев, считающих, что президент способствует выходу из экономического кризиса, в октябре составляло 77%, сейчас чуть более 50%. Может ли президент Обама сейчас что-то сделать, чтобы начать возвращать себе доверие избирателей? Этот вопрос я задал профессору-политологу Университета штата Мичиган Уильяму Аллену. Эта задача может оказаться невыполнимой на данном этапе. Дело в том, что президент Обама предлагает решения, которые могут найти отклик лишь в определенной прослойке электората. Он прибегает к узкопартийным лозунгам вместо того, чтобы возвыситься над политическими симпатиями и разговаривать со страной как с единым целым. Он, на мой взгляд, заметно подмочил свой образ лидера даже среди тех, кто прежде с ним соглашался и поддерживал. Они стали свидетелями его неспособности сформулировать центристский политический курс. Поэтому политическое будущее Барака Обамы в этих условиях будет зависеть от того, сможет ли он стать тем, кем он еще не стал. Истинным лидером, общенациональным, надпартийным лидером. Пока же мы видим, что практически в любой серьезной дискуссии Обама не может обойтись без упоминания врагов. Но такой прием всегда будет приводить к потере доверия к лидеру, даже со стороны тех, кто с ним согласен. На вероятность краха электоральной базы Барака Обамы указывают в эти дни многие американские СМИ. Так, либеральная газета Los Angeles Times обращает внимание на то, что независимый сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс высказался в пользу формирования внутрипартийной оппозиции президенту Обаме в ходе праймериз, основная серия которых намечена на начало февраля.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. У нас подошло время нашей постоянной рубрики «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Можно ли вернуть к жизни город, угасавший в течение последних десятилетий? Небывалый эксперимент проводят городские власти Детройта. Несколько компаний и благотворительных фондов, они предлагают материальную помощь тем, кто захочет жить в центре города, рассказывает Юрий Морозов.
Если вы хотите снять квартиру в центре Детройта, вам безвозмездно выдадут на это $2,500 в первый год и 1000 во второй. На покупку дома без лишних вопросов одолжат 20 тысяч. В Нью-Йорке эта сумма смехотворно мала, но дом в Детройте стоит в десятки раз дешевле, в среднем $7,000. Тысячи домов давно брошены жильцами, полуразрушены и требуют ремонта. В городе самая высокая в стране преступность. Здешние подростки имеют больше шансов попасть в тюрьму, чем закончить среднюю школу. Но как привлечь грамотные кадры компаниям, находящимся в центре города? Они объединились и заманивают кадры деньгами. Более $4 миллионов выделено на программу «Живите в центре». Поможет ли она городу? В 1950 году здесь жили 1 850 000 человек. К 2000-му вдвое меньше. Сегодня всего 713 тысяч. Консерваторы считают, что во всем виноваты леваки, которые руководят городом вот уже более полувека. Мэр и горсовет не помогают малому бизнесу, а облагают его налогами. Они тратят средства на порой ненужные программы и раздают деньги, кому попало. Это сделало людей иждивенцами. По мнению либералов, город обеднел, потому что республиканцы не позволяют повышать налоги на богатых. Детройт обезлюдил из-за сокращения производства на трех китах города – General Motors, Chrysler и Ford. Но многие беспартийные экономисты считают, что три кита под давлением профсоюзов слишком много платили своим рабочим. Машина стала дороже, чем такая же японская, и киты прогорели. При всем при том, есть люди, которые считают, что еще не все потеряно. Есть кварталы, куда сегодня переезжает много молодежи. Художники, артисты, владельцы малых бизнесов. Тут можно очень дешево снять квартиру или помещение под студию или ресторан. По статистике, здесь растет число людей с высшим образованием. Ренессанс происходит и в других кварталах центра города. Это говорит Маргарита Берри, создатель сайта iamyounddetroit.com, что можно перевести как «молодой Детройт». Берри, ее друзья, мэр города и компании, создавшие программу финансовой помощи, надеются Детройт возродить. Гиды, которые водят здесь экскурсии под названием «Великолепные руины Детройта», уверяют, что среди брошенных домов все чаще можно увидеть свежеотремонтированные, жилые и украшенные цветными вывесками.
Рассказывал Юрий Морозов.
Рубрика «Панорама».
Известный российский историк и публицист Яков Гордин отмечает юбилей. Ему исполнилось 75 лет. Автор книг «Гибель Пушкина», «Мятеж реформаторов», «Кавказ. Земля и кровь» на свой день рождения сделал подарок не только себе, но и своим читателям. Вышел сборник «Герой поражения». В него вошли эссе и проза, описывающие ключевые моменты российской истории 19-20 веков. Но, как и прежде, для Якова Гордина история – это прежде всего личности. С автором беседует Татьяна Вольская.
Есть три роковых вопроса, на которые много лет старается ответить автор. Что определяло в каждый из поворотных моментов драматический выбор России? Возможно ли были иные варианты пути? Что двигало людьми, мощно влиявшими на этот выбор? Сказано в аннотации книги, само название которой говорит о том, что автор не считает бесспорным выбор многих монархов, вождей и властителей дум, которые вели Россию по ее пути. Почему же все-таки герои поражения? Говорит Яков Гордин.
Ну, герои не обязательно побеждают. В 18 веке даже был такой термин «героическое самоубийство». А что касается этой книги, она выстроена так, чтобы хронологически показать драму людей, которые видели дальше и глубже, и в результате терпели крушение.
Может быть, именно потому, что забегали вперед?
Я бы не сказал, чтобы они забегали вперед. Несчастье России – это запоздалость необходимых действий. В частности, это катастрофическая запоздалость реформ, отмены крепостного права, перехода к хотя бы элементам представительного правления. Это все были вещи необходимые и своевременные. Скажем, начинается эта книга, события 1730 года, попытка ограничения самодержавия, введение элементов конституционного правления, что было не только своевременно, а просто жизненно необходимо. Самодержавный принцип, отсутствие связи настоящей страны и государства вело Россию от тяжелейшего кризиса к другому тяжелейшему кризису. И в конце концов кончилось 1917 годом. Я попытался сопоставить вот эту драму, когда был шанс повернуть развитие страны на более рациональный путь с событиями 1917 года. Довольно много просматриваемых параллелей. Ведь потерпели поражение и герои 1730 года. Сторонники самодержавия победили, в конце концов. Нечто подобное произошло в 17 году в лагере демократии, в результате чего победили сторонники самодержавия. Большевиков в широких кругах тогда так и называли самодержцами.
Да, это действительно драма, бесконечные переходы от самодержавия к самодержавию. Здесь есть еще цикл исторических очерков предтечи о реформаторах 19 века, о Белинском, Бакунине, народовольцах, о демократах 17 года, Милюкове, Гучкове. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Рубрика «Панорама».
После рубрики «Панорама» вернемся на Кавказ. Хинвальский комбинат хлебобулочных изделий – одно из немногих предприятий в самопровозглашенной республике Южная Осетия, которое функционирует исправно в любое время года. Рассказывает Зарина Санакоева.
Хлеб, который пекут на Цхинвальском комбинате хлебобулочных изделий, местные жители считают самым вкусным и качественным. Да и стоит 600-граммовая буханка белого хлеба недорого – всего 10 рублей. О том, как удается удерживать цену на таком уровне, объяснил мне директор предприятия Вадим Цхавребов. По его словам, цена установлена и заморожена правительством. Но при этом государственное предприятие не получает полагающиеся ему дотации и льготы. Не удается получить и энергоносители по сниженным ценам. Зато завод сегодня имеет задолженность по НДС. Она не отражается на стоимости хлеба. Но правительство не желает закрывать эту брешь в доходах завода. По словам Вадима Цхавребова, предприятие вместо того, чтобы направлять прибыль на развитие, вынуждено гасить задолженность самостоятельно.
приглашенные министры никогда не будут вкладывать в нашу промышленность, в нашу экономику, в долгосрочные проекты. А они это не будут вкладывать. Им выгоднее купи-продай.
Вадим Цхавребов сегодняшний метод управления экономикой называет утопическим, а саму экономику называет бетонным столбом, негибкой. Помимо всего прочего, Цхинвальский хлебокомбинат – это удивительный пример карьерного трамплина, которым может воспользоваться каждый. Те, кто сегодня руководят предприятием, начинали свою карьеру простыми рабочими. Коллектив, который в войну 2008 года не остановил выпечку хлеба ни на минуту, называют легендарным. Только в ночь с 7 на 8 августа, вспоминают сотрудники, для выпечки хлеба было использовано 7 тонн муки. Сегодня здесь трудится около 230 человек, зарплаты которых на порядок выше, чем в среднем по республике – от 9 до 21 тысяч рублей. За последние годы коллектив помолодел в среднем на 18 лет. Если раньше здесь работали в основном пенсионеры – то сейчас охотно идет и молодежь.
В основном молодежь интересует, вот который уже с образованием, с высшим образованием приходит, да, не столько интересует там, какая у него зарплата будет, а интересует, какие он или она знания здесь получит и какой карьерный рост при хорошем, умелом подходе, при правильном исполнении своих обязанностей ему светит.
Этим летом, как это происходит в это время года, хлеба на Цхинвальском комбинате хлебобулочных изделий выпекают меньше, чем обычно. Люди во время школьных каникул стараются вывести детей из республики из-за пыли и перебоев с водоснабжением. С началом учебного года производственные мощности вновь заработают в полном объеме. Сатина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушали радио «Эхо Кавказа», наш сайт эхокавказа.ком. Главный редактор Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.